Новости дилетанта.
Землянку 14 века с обогреваемой кроватью обнаружили в Азове. Хорошо сохранившуюся древнюю землянку обнаружили археологи в Ростовской области на территории Азова. Постройка середины 14 века обнаружена на месте снесенных современных зданий. Площадь землянки составляет 40 квадратных метров. По словам исследователей, жилье принадлежало зажиточной семье. Там же сохранилась отапливаемая кровать кан. На другом месте раскопок в Азове археологи обнаружили две круглые плиты, предположительно части ветряной мельницы, а также каменную стену шириной 2 метра. Стена выглядит весьма внушительно и капитально, но пока не установлено ни время постройки, ни ее предназначение. Чешские археологи обнаружили в Египте гробницу детей фараонов. В долине царей в Египте археологи обнаружили гробницу с мумиями детей, которые, вероятнее всего, относились к семье царствовавшей династии в 14 веке до нашей эры. О находке в египетской долине царей сообщили чешские археологи, которые принимают участие в швейцарском археологическом проекте Basel Kings Valley Project. По словам ученых, в ходе проводимого исследования удалось обнаружить останки примерно 50 человек. Археологам удалось идентифицировать 30 тел. Исследователи утверждают, что найденные останки, вероятнее всего, принадлежат детям египетских фараонов – Тутмоса IV и Аменхотепа III, принадлежавших к 18 династии и живших в 14 веке до нашей эры. В пользу гипотезы ученых говорят и особенные надписи, сопровождающие иероглифы. На продажу выставляется редкая рукопись Моцарта. На аукционе Сотбис выставляется редкая рукописная партитура Вольфганга Амадея Моцарта. Она была вывезена из Германии в Южную Америку европейскими беженцами. Торги пройдут 20 мая 2014 года. Это произведение для хора «Господи помилуй», которое Моцарт начал писать в 1772 году, когда ему было 16 лет. Вывез рукопись из Германии в 1939 году мюнхенский музыкант Рудольф Гетц. Тогда он предположил, что деньги и ценности у евреев будут отбирать, и вложил свои средства в предмет с неочевидной ценностью. Гетц отделил от рукописи обложку с именем Моцарта и отправил на другом пароходе. Судно было торпедировано и пропало со всем имуществом семьи музыканта. Сегодня дочери Гетца, которая выставляет ее на продажу, 98 лет. Она считает, что Южная Америка не самое подходящее место для рукописи Моцарта и надеется увидеть возвращение артефакта в Европу. Эстимейт ее составляет от 500 до 850 тысяч долларов. В Дании археологи-любители нашли клад викингов. Это произошло на острове Борнхольм. Франк Пелли и Бент Грегерсон обследовали металлоискателями поле и наткнулись на настоящее сокровище. По словам сотрудников местного археологического музея, клад состоит из 250 золотых и серебряных монет, которые были оставлены викингами примерно в 1080 году. При этом часть монет, привезенных на территорию Дании из Египта и Туниса, представляет исключительную ценность. Речь идет прежде всего о двух арабских золотых динарах. Первый был отчеканен в 1040 году в Египте, а второй в 1060 году в Тунисе, в период правления династии Фатимидов. Ученые отмечают, что оба уникальны, поскольку специалисты никогда прежде не находили арабских золотых динаров в сокровищницах викингов на территории Дании. Израильский археолог утверждает, что обнаружил крепость царя Давида. Израильский археолог Эли Шукрон утверждает, что ему удалось обнаружить крепость библейского царя Давида. Именно эту цитадель, по словам историка, Давид захватил при завоевании Иерусалима примерно 3000 лет назад. Шукрон уверен, что крепость была отобрана у доеврейского населения Иудеи, известного как Иевусеи. При раскопках обнаружились руины оборонительного сооружения, собранного из тяжелых каменных блоков весом в 5 тонн, а также ров и тоннель для доставки воды в крепость. Эли Шукрон занимается раскопками города Давида с 95 года. По его словам, до этого момента он не видел подобного сооружения с настолько развитой фортификационной системой. Тем не менее, другие археологи скептически отнеслись к словам Шукрона. В частности, специалисты спорят о возрасте археологических объектов и их возможной принадлежности к эпохе царя Давида. В том, что он действительно существовал, большинство археологов не сомневаются.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Дилетанты.
21 час и Почти 8 минут в Москве. Это программа «Дилетант». Это совместный проект «Эхо Москвы», журнала «Дилетант» и телеканала «Дождь». Меня зовут Алексей Дурново. Карина Орлова со мной сегодня. Добрый день, Карина.
Добрый вечер.
Тема у нас сегодня «Герои нации. Белые или красные». Ну, мы даже, наверное, если два первых слова убрать, и так будет понятно, о чем речь. Белые или красные. Понятно, что речь идет о гражданской войне. У нас в журнале была статья в рубрике Эрмитажа 250 про Корниловское знамя, которое почти два года назад, уже теперь даже больше, 23 апреля 2012 года, передала Эрмитажу вдова правнука генерала Корнилова, Елизавета Георгиевна Шапрон-Дзюларе. Это знамя красно-черное, это знамя ударного отряда, который был сформирован еще в Первую мировую, но дальше принимал участие в гражданской войне и в ледовом походе, и потом было увезено это знамя уже после гибели Корнилова, уже солдатами и офицерами, повоевавшими с Врангелем в Крыму, было оно увезено в Париж, и вот теперь, почти 100 лет спустя, ну, уже даже не теперь, 2 года прошло, было передано Эрмитажу. Ну, об истории этого знамени вы можете прочитать в журнале «Дилетант». А я с большим удовольствием представляю нашего гостя, Владимир Хотиненко, кинорежиссер, автор сериала «Гибель империи». Добрый день, Владимир Иванович. Добрый вечер,
точнее. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скорее.
Здравствуйте. И мы хотим поставить на голосование следующий вопрос. На чьей стороне ваши симпатии? Ну, я напомню, речь о гражданской войне. На чьей стороне ваши симпатии? На стороне белых или на стороне красных? Если ваши симпатии на стороне белых, телефон 8495-660-0664. Если ваши симпатии, наоборот, на стороне красных, 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
На чьей стороне ваши симпатии в гражданской войне? На стороне белых или на стороне красных? Если на стороне белых 660-06-64, если на стороне красных 660-06-65, код Москвы, напомню, 495. Владимир Иванович, хочу тот же вопрос задать вам. Ваши симпатии на чьей стороне?
Ну, я вообще, честно говоря, считаю так, вопрос не совсем корректно поставлен. Он, ну, сразу все упрощает. Вот. И на него невозможно, на стороне белых или красных. Но, к слову сказать, я когда снял «Гибель империи», меня немножко обвиняли в том, что вот до этого, если были хорошие красные, да я же все детство прожил же, я же взрослый уже человек. И я, Буденновки, все романтизм, это Красной армии, все это, я через все это прошел. Вот. И комиссары в пыльных шлемах, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И меня обвиняли в том, что, дескать, вот то были белые плохие в советское время, красные. Я, значит, снял фильм так, что теперь белые хорошие, а красные плохие. Ну, значит, люди просто невнимательно смотрели фильм. Там есть сцены, которые в этом смысле меня реабилитируют. Потому что я пришел к одному простому очень выводу. Я очень подробно занимался этим вопросом. И пришел к простому очень выводу. К сожалению, когда начинается гражданская война, там нет правых и виноватых. В конце концов, все озверели. Вот даже вы говорили про Корниловское знамя, то, что сделали с Корниловым генералом, когда его откопали, потом измывались над трупом, кололи, убили саблями, изуродовали до неузнаваемости, потому что доказывать, что это Корнилов, до бреда дошло, потому что доказывать, что это Корнилов, заново все начинать, он же не был похож на себя, потом сожгли, выкопав человека из могилы. Вот. Я бы даже не смог это снимать, естественно, я это не снимал, поэтому у меня в фильме есть смерть генерала Духонина. Абсолютно невинное существо, за ним никакой крови не было. Ну, как некоторые историки говорили, если бы он не такая смерть, про него никто и не знал, может быть, про Духонина. Но его на штыки бросили. Он первая жертва. Собственно говоря, он первая жертва вот этих всех столкновений. Потом и белые тоже измывались. И, в общем, у всех перегорели предохранители. Вот самая печальная вещь. И поэтому у меня есть сцена, она для меня была чрезвычайно важной, когда герой Саши Балуева, он играет офицера, когда он избивает солдатика, забивает его, и вдруг ловит себя на мысли, что все пропал. Когда этот солдатик уже просто умоляет его: дяденька, не бейте, а он вот-вот убил бы. И потому что было фантастически эту сцену сыграл. Он, с ним истерика случается, когда он понимает, что все. Все. Какой-то грех совершен, понимаете? Вот. И поэтому там сейчас ни в коем случае нельзя даже искать правых и виноватых. Вопрос другой. У людей есть свои убеждения. Коммунисты там так, это так. И люди придерживаются своих убеждений. И дальше начинают там под это дело подгребать какие-то, может быть, и факты. Но по существу нет там правых и виноватых. Там все запачкались. Запачкались все.
Но все-таки герои сериала «Гибель империи» – контрразведчики.
Да, да, вообще офицеры.
Балуев, Краско, Башаров, да. Это тройка, я ее помню, да. Штольц, да, да, Стрельников, да, да. Костин, контрразведчики,
Маковин. Не все так или иначе, да. Это начало.
То есть, все-таки как бы от... Если идти от героев, герои все-таки белые, да? Балуев, если я правильно помню.
Ну, если все-таки красить какой-то такой цвет, но они белые офицеры. В конечном счете, они во время там, гражданской войны, они бы считались бы белыми офицерами.
При этом мне казалось, по крайней мере, вот когда я смотрел этот сериал 10 лет назад, что в нем есть очень сильный...
10 лет?
2005 год, почти 10
год.
Лет.
9.
Мне казалось, что есть у вас, как у создателя сериала, очень сильная ностальгия по потерянной Российской империи. Что есть не очень сильное переживание, даже что если, этого государства
даже,
нет
даже
и
даже если
не
вы
будет.
Так почувствовали, то это не совсем правильно. Есть процессы необратимые.
Uh-huh.
Вот. И уже не будет никогда ни империи российской. Этого уже не будет. Сколько ни разговаривали, опять возрождение империи. Этого не будет. Вопрос, как я уже говорил, у нас у каждого есть свои убеждения. Я считаю, что устройство вот такое вот, устройство государственное для России очень подходит. Это моя точка зрения. Ни одного меня.
Какое такое?
Монархическое.
А.
Монархическое. Вот. И вот и все. Но я совершенно определенно сегодня понимаю, что в таком классическом виде это невозможно на сегодняшний день. Но все равно тяготение структурное, все равно у нас в народе это все равно есть. С этим ничего не поделаешь. Вот. И ведь, понимаете, Россия это же, ну. Я даже не буду тючего сейчас приводить пример, уже подвергающий иронии эту фразу. Но в России есть роль совершенно особая в этом спектакле жизни. Разыгрывается грандиозный, драматичный спектакль мира, в мире. И в России совершенно определенная роль. Ну, задайте вопрос. На пятая часть суши. Со всех сторон говорится, что народ не умеет работать, бестолково, что все это ничего не может. И ничего с этим никто не может сделать. Никто не переделать, не завоевать, ничего. Ничего с этой одной пятой части суши. Когда, казалось бы, топтали в грязь, и кто бы, с какого бы, и Наполеон там, и смутное время, еще через смутное время прошло, и через что бы ни проходила Россия, она все равно оказывается такой, какой есть, вот и все. Это такая неизменяемая какая-то конструкция.
Вы однажды, извини, пожалуйста, сказали, что Россия – это территория борьбы добра со злом. Вот гражданская война,
может быть,
подпадает в категорию конфликтов.
Конечно,
добра и зла.
Попадает.
Кто был добром, а кто
нет,
был?
Нет, а в том-то и дело, что никто. Это, да. Это зло боролось. Знаете, сейчас есть, ой, моя любимая сейчас тема. Есть очень популярный сейчас True Detective.
Да, конечно, смотрели, да.
Он замечательно заканчивает. Вообще потрясающе талантливо сделал.
Да,
потрясающе талантливо. И там, не помните, как заканчивается?
Конечно, помню.
Когда они разговаривают, да, тот говорит, по-моему, баланс темного и светлого в этом мире сместился в сторону темного. И МакКонахи ему потом в конце говорит. И страшная картина, жуткая. И МакКонахи говорит, ты меня не понял, я тебе говорил о другом. Когда-то был вообще мрак, а сейчас уже есть свет.
Да.
Потрясающе, понимаете? Вот это самое главное. А так, ну чего? Понимаете, вот молодые люди, такие симпатичные, хорошие. А я же все-таки уже много знаю. Я уже знаю, из чего этот мир состоит, вот в чем дело. Я уже все знаю. Я уже все знаю. Вот в чем фокус.
Возьмем.
Я уже знаю, с чего начнется, чем закончится. Я уже все знаю. Я могу притвориться, я могу там туда-сюда. Но вообще-то говоря, я уже все знаю. Потому что, к сожалению, ничего нового. Ничего.
А вот вы говорили, что вас обвиняли, когда вы сняли «Гибель империи».
Да,
а
да.
Кто? Ну, просто
ну
уже...
были, во всяком
случае. Ну, просто кто в 2005 году мог вот предъявить претензии?
Довольно много, вы знаете.
Дико
да,
как-то
на встречах
вы...
даже на творческих. Нет, это довольно... Вот если поднять, я думаю, довольно распространенная была точка зрения.
А сейчас? Вот, что, вот если бы вы сейчас снимали «Гибель империи», вы бы как-то...
Нет, я не думаю, что... Я снимал по-другому, я снимал про людей. Я вообще-то снимал этот фильм. Для меня был ориентир, это просто честь и достоинство. То есть времен хороших нет, моя точка зрения. Есть только поведение конкретного человека в предлагаемых обстоятельствах. Способен человек на достоинство? Или не способен.
Но в разное время меняется как бы критерий.
О,
кажется,
вот видите, вот это современная точка зрения.
Нет.
Критерий достоинства никогда не меняется.
Нет, достоинства нет. Вот, критерий определения достоинства меняется.
Вот, ну, почему Босх гениальный художник, да? Вот он показывает несение креста. Сколько существует, получит несение креста, да? И у Босха. И вот один всего. Один человек всего. Все-таки, а вокруг него творится бог знает что, ну, несусветное что-то. Вот и все. Критерии чести и достоинства, они не могут поменяться.
Нет,
вопрос
я имею в виду
другой. Современный
отношения...
мир их меняет.
Да.
Современный мир вообще, у него тенденция как бы все немножко поменять.
Да,
это, к сожалению. К сожалению,
вот
это правда.
Сейчас, вот вы взялись бы снимать сейчас, вот сегодня, в 2014 году, «Гибель империи». Вообще, ну, не «Гибель империи», вы бы обратились вот сейчас заново к теме гражданской войны.
Не знаю, я вообще, у меня такое ощущение, что мне даже предлагали, мне много раз после этого предлагали еще тему эту, но я отказывался, потому что в общем, в целом я высказался. Вот то, что вот я считал важным, я сказал.
А вам, по-моему, какой-то предлагали в Крыму что-то снимать, если я не путаю, нет?
Нет.
Нет, извините, перепутала.
А если посмотреть назад... Чуть-чуть дальше, да, «Гибель империи» не единственная ваша историческая работа, есть еще 1612.
Ну, позже был,
ну, да, позже, да, 2007 год. Да. Есть ли какие-то моменты в российской истории, какие-то события, какие-то, может быть, герои, о которых вам хотелось бы снять фильм или сериал?
Ой, ну, на самом деле, чего? Героев много. Ну, к слову сказать, я бы сейчас... это как бы не российское, но если адаптировать вот True Detective, я бы снял в российской среде. Вот он перекладывается, этот фильм. Он бы перекладывается. Если купят, может быть, права, я бы снял. Мне чрезвычайно интересно. Там такая форма потрясающая. Но очень много. Я вот сейчас, даст Бог, скоро буду, например, снимать, ну, условно, Сергей Радонежский. Потому что я не про Сергея Радонежского буду делать. Это у меня вообще будет фильм. Это современная, во-первых, история. Она будет в виде ток-шоу. Это ток-шоу. Все события развиваются на ток-шоу, посвященное вводу юбилея. Все начинается так. Ну, вот юбилей Сергея Радонежского. Вот надо что-то по этому поводу сказать. Вот. А дальше все там закручивается. То есть это мне, безусловно, интересно. Но... Если вот почему мне вот эти вот офицеры из «Гибели империи» мне были интересны как раз, потому что они представляли достаточно определенные типажи, а не просто конкретные. Ведь за траги я вот сколько натерпелся с Федором Михайловичем Достоевским, что это конкретный человек, и по его поводу у каждого есть какая-то своя точка зрения, вот, который, ну, может соглашаться, может не соглашаться. И поэтому по конкретному нет. Ой, потрясающий! Ох, какой был Валерий Золотухин, с которым мы подробно работали, «Мусульманина» с ним делали. У него был потрясающий сценарий. Вот по нашей теме. «Великий поход за освобождение Индии». Мы в 96-м году запускались. Мы натуру выбрали в Непале. Это вымышленная история о том, как Красная Армия ходила освобождать индийский народ от английских завоевателей. И как они там остались. Потрясающая совершенно история. Невероятная. Как бы с вымышленным персонажем. Там есть Ленин, Сталин. И там все так сдвинуто. Она не устаревающая история. Просто дорогая очень. Вот. Я сейчас послышал, Ди Каприо Ленина хочет сыграть. Там два Ленина есть в этой истории.
Как вы считаете, были ли шансы у белых выиграть гражданскую войну?
Нет. Нет.
Почему?
По одной простой причине. Вы знаете, вот этот механизм, когда заводится, это как игрушка. Вот он завелся, этот исторический механизм. Там можно говорить о пассионарности Гумилёва, по Гумилёву, да, но она уже завела, все, история уже менялась, уже шансов не было. Это, в этом я удостоверился на 1000%, когда снимал фильм. Нет, не было. Уже настолько мощная волна вот эта шла вторично, ее уже погасить было совершенно невозможно.
Даже если бы приняли предложение Маннергейма, который обещал взять Петербург за Петроград за
ничего
два дня в обмен
не
на независимость.
Ничего. Ничего бы не изменило. Ну, учтите, это моя точка зрения.
Ну, конечно.
Наверное, есть еще какие-то, но это мое твердое убеждение. Ничего. В истории, вот этот маховик начинает.
В политическом смысле или, или.
Нет, ну фактическом. Все равно. Они, это просто произошло позже, раньше, чуть-чуть иначе, но это все равно. Круг завершился.
Неизбежность некая, да? А вот есть что-то...
Да.
Вот я бы, если можно, хотела бы вопрос просто задать от слушателя. В фильме «72 метра» вы очень нелицеприятно показали моряков, которые присягают новой стране. Как вы относитесь к тому, что сейчас многие принимают присягу заново, но уже теперь российскую? Имеется в виду, наверное, генерал Березовский, в частности.
Ой, я не знаю. Там ведь конкретный совершенно случай. Там как раз люди присягу не понимают, причем... Там в Крыму была всего одна лодка, когда мы там снимали. И меня поразила бесприютность Крыма, конечно. Вот. И там была всего одна лодка, типа варшавянки, с командиром замечательным. Вот. И эта история была с лодкой очень смешная по поводу присяги, когда выводили всех. А там все неприглядно было. Я много историй наслушал, сейчас не об этом даже речь. Mm-hmm. Вот. И, значит, там морячки в самоволку просто ходили. Ну и пришли там какие-то. Хулиганье причем. И когда людей подняли на причал, чтобы принимать присягу, они задраились в лодке и сказали, если вы примете присягу, мы потопим лодку. Откроем Кингстон и потопим лодку. Так эта лодка осталась не под этим. Понимаете, очень достойные офицеры, Брусилов, если иметь в виду ту войну первую, они, когда поняли, что это все равно не служит России, это же вопрос был в этом. То, да, и они служили красным. И много. Очень много было генералов, которые служили красным.
Ну, а ваше отношение?
Потому что
этому?
Считали, что они служат России.
А ваше отношение?
Меня Господь миловал. Я не попадал вот в такой выбор. Это сложный выбор, на самом деле. Я думаю, это человек должен каждый для себя его сделать сам. Я не знаю, как бы я понял.
Многие
знаю.
Генералы ведь решили по-другому. Многие генералы, в том числе Деникин, да, не принимали. А генералы вроде Краснова, ну, мы знаем,
да.
что они сделали.
Ну, вот как раз потому, что они разные люди. Вот и все. Это очень личный выбор.
То есть нельзя осудить, да, в одном
ведь,
случае?
Понимаете,
как?
А тогда что нам делать? Вот смотрите, раньше как было, да? Вот умирает государь, да, приходит новый царь, ему нужно присягать вообще-то заново. Вообще-то говоря.
Нет, это как бы разные вещи. Одно дело, да,
совсем.
Просто предать свою родную страну и как бы...
А как, в каком смысле предать?
Ну, вот я сейчас про Украину говорю.
И что там, кто кого
ну,
предал?
Ну, вот генерал Березовский, который в Крыму переприсягнул России и был назначен. Ну, это как бы... Вот как
с Крымом уже вообще это отдельно
нет, ну,
немножко
не
история.
Крым даже,
да,
а сейчас
да.
вот вообще, да, это можно?
Ну, значит, человек сделал свой выбор. Это ему
я
отвечать.
Понимаю.
Ведь, понимаете, вопрос вот ответа, вопрос-ответ. Это ключевой вопрос. Вот. Буду отвечать, на том ли свете. Я считаю, что я на том буду. Вы, наверное, скорее всего, не считаете, что вообще есть тот свет.
Почему? Мы уверены, что он есть.
Да. Вот. И я, например, что я там за какие-то свои поступки буду там отвечать. Это такое...
Ну, просто вот возвращаясь к вопросу. Это правда? То есть вы согласны с тем, что вот человек, который смотрел ваш фильм, пишет, что вы нелицеприятно показали моряков, которые пересекают. Это же относится и к нашей теме «Белые и красные».
Да.
Да, нелицеприятно.
В том контексте, безусловно.
А, то есть
в том контексте, безусловно, а. Конечно.
У вас...
Там, вы знаете, как трудно было найти вот этих офицеров? Это же у меня настоящие моряки снимались. Вы не представляете, как трудно было найти вот, вот этих вот офицеров, которые сыграли бы эту роль. Над ними измывались потом все, они бедные. Их трудно было найти, даже сыграть. Вот в чем фокус.
У вас три героя в «Гибели империи» поступают по-разному. Один эмигрирует, другой остается консультировать молодую советскую милицию, третий уходит, кажется, в Крым воевать. Владимир Иванович, если бы вы, вот не приведи Господь, оказались mm-hmm. вот в 17-18 году в такой ситуации, что бы вы выбрали? Иммиграцию, остаться, помогать новому государству или идти бороться с этим государством?
Ну, вопрос почти абстрактный, конечно же.
Безусловно. Но чем...
Почти абстрактный. Дело в том, у меня дедушка был георгиевский кавалер. Он не полный, у него 3 креста было. Вот, в детстве иммиграл этими крестами. И я всю жизнь прожил, детство, юность там, вот, я прожил в романтическом ощущении вот этих комиссаров в пыльных шлемах, то есть Буденновки, Красная Армия, Чапаев и так далее и тому подобное. И когда наступили вот эти как бы новые времена, то для меня на самом деле ничего не изменилось. Я не поменял свою точку зрения, я просто увидел мир чуть-чуть сложнее, и все. Просто для меня стали существовать еще и белые. И вот эти капелевцы в Чапае, которые идут, и которые, в общем, тогда вызывали как бы и неудовольствие аудитории, и там стрельбу в них, то для меня просто я мир увидел чуть сложнее, вот и все. Но нет такого, что теперь там эти красные плохие, а белые хорошие. Потому что, я еще раз повторю, это практически неформулируемо. Это просто трагедия, и все.
Почему, на ваш взгляд, и те, и другие так сильно романтизированы? Красные романтизированы советской эпохой, многочисленными фильмами, белые романтизированы эмиграцией, образ изгнанника, их романтизируют уже теперь. Почему такое происходит? Я задал вопрос и поймал себя на мысли, что через 30 секунд новости,
да.
Поэтому я предлагаю к этому вопросу вернуться после небольшой паузы. После небольшой паузы предлагаю вернуться к этому вопросу.
А пока мы можем
и послушать ответ.
Да, может быть, пока есть время напомнить нашим слушателям вопрос, который мы им задаем. На чьей стороне ваша симпатия? На стороне белых или красных? Если вы за белых, то ваш телефон 8495-660-0664. Если за красных, то 8495-660-0665. А сейчас новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы по-прежнему в студии программы «Дилетанты», совместный проект «Эхо Москвы», журнала «Дилетанты» телеканала «Дождь», Карина Орлова.
Здравствуйте.
И Алексей Дурновой, и Владимир Хотиненко, кинорежиссер, наш гость. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот перед уходом на новости и рекламу спросил вас о романтизированности и красных, и белых, и гражданской войны. А на самом деле, пока шли новости и реклама, я даже немножко свой вопрос переформулировал.
Угу.
А эту романтизированность как-то преодолеть можно, вот показав людям ужасы как гражданской войны? Не нужно ли это?
Не нужно. С моей точки зрения, совершенно не нужно. Потому что нужны герои, нужны ориентиры. То есть в определенном возрасте там вообще у человека, ну, должны быть, вообще-то говоря, какие-то ориентиры. Вот если я вам скажу, кто мой ориентир, вы просто...
Скажите.
Да. Но это Юлий Цезарь. Для меня и долго, и давно, когда я только прочитал «Гальские войны», «Мартовские иды». Началось с «Мартовских ид» Тортона Вальдера. Вот. И когда... Что за драматичная фигура. Потом у меня «Гальские войны», просто была настольная книга, и до сих пор даже есть. Вот. У меня Юлий Цезарь. Вот у меня ориентир определенный, очень определенный, Юлий Цезарь.
Ну вот возвращаясь к нашим бело-красным, красно-белым, все-таки вы, если вы говорите, что герои нужны, так у вас-то в «Гибели империи» героями все-таки белые были, правильно? Я так понимаю. Именно героями, не участниками.
То есть они были моими персонажами, да.
Нет, вот вы сейчас говорили не про персонажей, а герои.
Конечно, героями, я влюблен в них. Я до сих пор в них влюблен, я вообще люблю эту картину. Она одна из немногих, я все свое кино не пересматриваю, но я «Гибель империи» смотрю.
Есть ли в гражданской
войне... Они мои герои были, безусловно. Причем не только они, а женщины еще и женщины, вот, которые играли. Понимаете, они...
Именно персонажи или актеры? Там Чулпан Хаматова, актеры и Майя Миронова.
Да. Ну, как персонажи. Ну, как актеров я их люблю, они все знают это прекрасно. Uh-huh. Актеры все знают, что я их люблю. Вот. А как персонажи? Я влюблён в них.
Вы любите, вот я хочу уточнить, образ, созданный вами на бумаге?
Или исторический,
или,
да?
Образ, или образ, сыгранный актерами?
А,
нет, конечно, тех людей, которых я... Ну, учтите, я уже достаточно хорошо знал, что было как бы на самом деле. И сказать, что не было таких людей на самом деле, было невозможно совершенно. Как Гумилёв отец, они же благородные же были, вообще-то говоря. Вот это благородство, очень хорошее выражение. Вы знаете, «Великая иллюзия», знаменитый фильм французский. И там летчики, у них друг к другу с уважением относились. Штругейм, тёртым. Замечательно, в белых перчатках. И одна студентка в работе моей жены написала: а теперь в белых перчатках только Микки Маус и Майкл Джексон. Очень остроумно, понимаете? А это было важно. Понимаешь? Вот это аристократизм духа, это чрезвычайно важно. И мне это нравилось. Причем учтите, я ведь сам не благородных кровей. Я совершенно из другого теста. Вот, и вот так, чтобы я воспел свой класс, не свой класс, я скорее на другой стороне, вообще так, исторически, и бог знает, как бы там все сложилось. Но я тогда занялся этими персонажами, и они мне были глубоко симпатичны.
В «Гражданской войне» для вас есть какой-то герой, какой-то ориентир, вот какой-то персонаж исторический, вам симпатичный глубоко, вот, человек, на которого хотелось бы быть похожим, может быть?
У Трифонова. Трифонов у него замечательный. Он исторический персонаж, хоть и там и старик. Вот там замечательный совершенно персонаж. Очень. Вообще, понимаете, как Мелехов Григорий, например, у Шолохова. Понимаете, вот драма. Вот драма человека, и вот его поведение, вот его выбор. Когда тебе выбор. У нас сейчас выборов нет фактически. Ну, то есть мы редко стоим перед необходимостью выборов.
Любых выборов нет. Так что, может быть, послушаем звуковую картину на этой романтической ноте о том, что выборов нет. Это Сергей Бунтман подготовил нам, как всегда. Сейчас прозвучат фрагменты белого и красного вариантов песни «Смело мы в бой пойдем». Прозвучат они в стык вместе. Слушаем.
Фрагмент. Да, вот мы тут обратили внимание на то, что более динамичный красный вариант, да, и более академичный белый вариант.
Да.
Но... Владимир Иванович, а были ли белые более академичными, а красные более динамичными?
Ну, знаете, я вообще не историк, в принципе. У меня ведь есть только... Я мир познаю в ощущениях. Вот. И я его как бы сам отчасти строю и выдумываю. Но это было новое время. А чего возникло? Искусство новое. А чего у нас новое? То это новая энергия пошла. И поэтому победили. К слову сказать, у них была совсем другая гидродинамика. Да, не без проблем, да, но это была новая сила.
В архитектуре конструктивизм.
Да, конечно, я почему говорю, поэтому все это...
Ну, вот, знаете, есть очень хороший вопрос от нашего телезрителя, слушателя Дмитрия из Екатеринбурга. Он спрашивает, преодолело ли наше общество последствия гражданской войны, разделение на белых и красных, и возможно ли повторение этого в будущем? Я думаю, что Дмитрий задал этот вопрос, поскольку вы сказали, что вы уже все знаете.
Ну, это
и вам
я,
видно все.
Понимаете, как я в
да,
смысле?
Конечно.
Ну, в общем, знаю.
Да,
знаю.
Я понимаю.
Я просто не буду даже на это распространяться, это такое мое знание.
Ну вот расскажите, а преодолело ли общество последствия гражданской войны?
Вы знаете, замечательным образом, я думаю, что не очень. Почему? Ну, как раз, когда мне позволили убедиться в этом выход, когда вышел фильм «Гибель империи», и я вдруг тогда почувствовал... У меня там есть один персонаж такой. У них там, они дворяне, там танцуют, у них танго играет, они танцуют, внизу стоит солдатик. И говорит, твари, твари, твари. Вот, вот вся эта классовая вражда. И вдруг я для себя определенно понял, что, вообще-то говоря, ну, такое подавляющее большинство людей, это как раз, ну, в общем, потомки как раз вот, и даже и я, строго говоря, этого солдатика, который стоял, говорил, твари, твари, твари. Вот конфликт перманентный. И, конечно же, всякий человек, который всерьез занимался каким-то в кино вот этим периодом, смена эпох, дореволюционные и послереволюционные. Он всегда обращал внимание, всякий серьезный режиссер, обращал внимание, как поменялся генотип. Лица поменялись. Фантастически поменялись лица. Поменялся генотип просто. Пошла новая порода совершенно людей. И очень трудно было, когда берешь эти фотографии и смотришь, это два мира совершенно.
Современная Россия, на ваш взгляд, больше похожа на Советский Союз или на Российскую империю?
Нет, слава богу, нет. Почему? Потому что я тоже считаю, например, трагедия развал Союза. Я считаю, это трагедия большой. Ну, он так же, как гибель Рима.
А гибель империи российской.
Вот, гибель империи российской. Это точно так же. Это какие-то, когда рвутся вот такие энергетики, это бесследно никогда не проходит. Вот, это трагедия. Но, если вы меня спросили, Владимир Ильич, а вы хотите...
Вернуться в Советский Союз.
Или в империю.
Да. Но в империи не жил, это все равно идеалистически, абстрактно.
А вот Союз?
Да. Нет.
Почему?
Нет. Нет, потому что для меня это тоже отжитое, это тоже прожитое.
Вам бы точно не разрешили снимать гибель империи в Советском Союзе.
Вот, ну, безусловно, мне ни одну картину не разрешили. Ни мусульманина не разрешили, ни Макара не разрешили.
72 метра могли бы разрешить вполне.
Ну, нет. Брат, вы не знаете, как я там... 72 метра оказалось не так все просто, потому что считали флотские начальники, что эта картина очерняет.
Что это напоминает о Курске.
Да, ну о Курске-то ладно. Еще как? Ну, о Курске как это забыть? Забыть невозможно. Но что, дескать, вот солдатики там не захотят служить на флоте после всего этого. Ну, в общем, такие глупости. Вообще.
Вот, Владимир Иванович, а вы говорите, что вы не хотели бы вернуться в Советский Союз.
Нет.
Но вам не кажется ли, ну, как бы это, мне кажется, факт, но, может быть, вы думаете по-другому, что, по крайней мере, в сфере культурной политики нынешняя власть делает все для того, чтобы совершить большой шаг назад. Вот не назад, не в 90-е, там, а именно в Советский Союз. Вот эти инициативы Министерства культуры бесконечные. Вот это вот Россия не Европа. Нет, ну как не думаю. Ну вот Россия не Европа, это что?
Вы знаете, я недавно тут был у ваших коллег.
На телеканале «Дождь» в Хартей знает. Я знаю,
да.
Конечно, знаю.
Я там отвечал. Я сначала сказал, да, Россия не Европа, это общеизвестно, это Евразия.
Угу.
А дальше я спросил, а почему не Европа? А дальше спросил, почему не Европа? Вот что это за фанаберия такая? А вот чего это? Почему это не Европа? Что, не хватает литературы, не хватает музыки? Чего? Культуры не хватает? Не хватает только одного. Только разница в одном. Благосостояние. Некое... Но ведь это, если мы будем считать благосостояние основным критерием смысла человеческой жизни, ку-ку.
Но я так понимаю, что все-таки...
Но практически другой разницы нету.
Но неужели нет культурной разницы?
Нету. Нет, ну какая она есть? Но я имею в виду уровень культуры.
Но я так понимаю, что...
Я сейчас имею в виду уровень культуры.
Министерство культуры как раз ставит Россию, говоря, Россия не Европа, она ставит Россию выше, над Европой.
Ну, я не думаю, что это
так. Да, у нас уникальный путь. Вот там в Голландии, в Нидерландах.
Нет, ну, уникальный путь, это каждому, ну, знаете, это и Тютчев, над Тютчевым издевается он даже. Тютчев тоже не заслужил ему в России, не понять. Это просто точка зрения, и все. А чего такого? Вот знаете, чего не хватает?
Когда эта точка зрения обретает форму закона, то вот, становится уже,
знаете,
не страшновато.
Ой, да бросьте вы, ну чего вы так серьезно к этому относитесь?
Не, ну, а как? Ну, подождите, да ну, смысл очень простой. Ну, вот этих основ
ребяточки
государственной
мои,
политики в области культуры,
ну,
то, что государство...
Просто вы сказали, что вы знаете, что будет дальше, мы не знаем, поэтому мы волнуемся.
Ну, вот поэтому-то слушайте меня. Я вам скажу, что вы дальше. Ничего страшного не будет в этом смысле, во всяком случае. Ничего, абсолютно. Вопрос другой. Ведь речь идет о том, должна быть государственная политика, не должна быть. Вот в советское время была масса замечательных фильмов, гениальные режиссеры, и была политика. Была политика, была стратегия, была государственная политика. И появлялся и Андрей Рублев, и Глеб Панфилов был. И Никита. То есть созвездие, созвездие. И где ни цензура не мешала, ни политика не мешала. Вот. Ведь поймите, что... Ну, это же так просто. Ну, правда, меня это изумляет. Ну, это же так просто. Ну, а почему не должно быть? У американцев есть... Вот американцам как все почему? У них есть очень определенная политика.
Нет, подождите.
Нет, она, конечно, есть.
Как?
А знаете, в чем разница?
Какая?
Владимир Иванович, очень важно. Серьезная. Вы сейчас пытаетесь нас запутать.
Нет.
Вот разница в том, простите, пожалуйста, что основа государственной политики российской, да, в области культуры направлена на то, чтобы не финансировать за счет государства проекты, которые противоречат патриотическим, как бы вот тому, что прописано в этом документе. А там прописано, что это на благо Родины, патриотизм. В Америке такого нет. Это совершенно точно.
Нет, ну, там
конечно, за счет государства другой. Вообще мало что финансируется, но там такого нет, что вот у нас деньги налогоплательщиков мы дадим там Михалкову, который снимет фильм про патриотизм, а деньги налогоплательщиков тех
вообще не надо, к слову, даже патриотизм это относится как жупел. Ну что вы, кто понимает это, ну на уровне формулировок это всегда упрощение. Вот любую идею в этом смысле, как только она будет сформулирована, она обязательно приведет к упрощению, понимаете? Поэтому это просто формулировка законченная, упрощенная. На самом деле вся картина мира всегда значительно сложнее. Поэтому здесь ничего такого страшного не будет. И будут давать и заметным режиссерам, и будут давать возможность ставить фильмы. Вот такой вот жесткой конструкции, о которой вы сейчас говорите, ее не будет точно. Вопрос другой. Вот вы замечательно. Вот я если хочу воспитывать своих детей, да, ведь я же буду как-то их воспитывать, вообще-то говоря, у меня будет в этом смысле какая-то стратегия, какая-то политика. Я захочу, чтобы они то-то изучили. У меня, поскольку это мои дети. В определенном смысле мы у государства дети. Вот. И государство, которое дает деньги...
Мы не дети государства, да. Владимир Иванович. Вот для меня государство...
Ну, это вообще... для вас нет,
Нет. Это,
да.
Может быть, в Советском Союзе были дети. Государство – это наемный менеджер, власть. И они мне никакие не отцы, не мать.
Это не в России.
Люди... Вот Мединский, он мне не отец, не брат, никто. Это человек, который назначен президентом, которого я лично не выбирала, но тем не менее, он получает зарплату из моих налогов, он наемный менеджер, который вот выбран президентом, которого мы как бы все выбрали, и вот он служит в области культуры. Вот, к примеру.
Не,
и то, что он, конечно...
Немножко передергивайте. Потому что здесь вопрос в другом. Наемный менеджер – это удобная формулировка.
Наемный менеджер.
И пусть для меня, пусть он меня обслуживает.
Конечно.
Это не совсем
как?
Так. Потому что должна быть вообще должна быть стратегия государства какая-то?
Конечно.
Или не должна?
Конечно.
Должна быть.
А должна ли она быть в области кино?
Пока
кино
ведь никого не ущемили, вы не припомните ни одного фильма, который бы закрыли.
Нет, я просто
или
не
знаю случаев,
когда не дают деньги.
И все это на слухах. Вы знаете, что меня больше всего смущает? Что все это на слухах. Вы знаете, что мне денег не давали, я из государственных источников тысячу лет не снимал на эти деньги кино свое. Более того, отклонялись мои проекты, ничего, я ж не бегаю, не посыпаю голову пеплом. Абсолютно.
Нет, это как бы ничего, конечно. В принципе, кино вообще должно
кому-то
сниматься,
дают, кому-то не дают.
Да, но вопрос в том, по каким критериям отбирают.
Не
просто пользуйтесь. Я почему так вот с вами в спор вступаю? Потому что вы говорите, что вы не хотите возвращения в Советский Союз.
Не о чем спорить.
А ты хочешь?
Я, безусловно, нет. Но просто я-то и как бы выступаю с критикой.
Да вы не жили, наверное, в Советском Союзе.
Ну, почему мы жили?
Формально
немного,
6 лет жила,
немного,
слава богу.
Ну, вы и так уже перепостпоисторочный отголосок.
Владимир Иванович, известна фраза Ленина, да, из всех искусств для нас важнейшим является кино, ну и цирк, да, ну цирк сейчас оставим. Вас не пугает превращение кино в пропаганду как режиссера?
Нет, потому что этого не будет.
Но было.
Оно есть.
Но это было.
Что значит не будет? Оно есть.
Ну подождите, ну где и где это?
Ну сейчас у нас просто не те масштабы, но вы согласны, что в Советском Союзе кино было инструментом пропаганды?
Конечно, без всякого сомнения. Но... И независимо от этого появлялись выдающиеся произведения искусства.
Почему?
Это лишний раз говорит о том, что все это... Ведь знаете, вот когда-то нам Тарковский в мастер-класс читал на высших курсах, и он вдруг заявление сделал, невероятно, как раз буквально перед тем, как он уехал. Он говорит, а художнику свобода не нужна. Мы затихли. Он говорит, а вот Андрей Рублев творил в условиях жесточайшего канона свою
троицу. А вы как считаете, Владимир Иванович, нужна или не нужна?
Кому-то нужна, кому-то не нужна.
А вам?
Мне нет.
Нет?
Абсолютно. Мне нет. Вы должны понимать, что я ведь прожил все. Я и застойные времена снимал, и перестройки. Я не оставил. Я снимал, снимал и снимал. Я практически просто как собака на охоте реагировал на то, что происходит в времени. И все. Я в разных временах снимал. И коммерческих, и некоммерческих, и так далее. Я прошил все эти времена от застойных до сегодняшнего дня. Поэтому мне вот такой вот свободы нет.
Вы
примеры, потому что
вы
есть.
Вы уверены, что превращение кино обратно в пропаганду, как это было, не будет. Почему вы в этом уверены? Ну, вы знаете, что будет дальше,
причем я убежден абсолютно, что не будет.
Почему?
Потому что, ребяточки, времена другие. Вот перед вами, вот этот вот Денет, во времена вот этих, все, мир изменился. Он уже никогда, даже благодаря вот этим техническим, интернету, всем прочему, он уже никогда... Никогда там... не станет другим, там и другого не было. А мы уже знаем другое.
Нет, вот я и говорю, что
а
он же туда не проник.
А мы уже знаем другое. Поэтому все, вы можете тут дальше оперировать только слухами. А если интернет отключит? А если потом завтра?
Принимают же законы в этой области. Зачем?
А если потом завтра? Да ерунда, вы слухами пользуетесь.
Какими слухами это закон?
Ну как?
Ну
что? Да подождите.
Ну что?
Ведь этот закон будет, например, распространять на определенном.
Да, он написан специально для Навального, Пархоменко, Синицких.
Да, я не знаю, там еще все-таки. И государство заявляет, что у него есть своя по этому поводу политика. Вот и все. Но он, безусловно, не будет там жестко как-то вот так вот исполняться, из всех загонят. Будут те режиссеры, известные вам и заметные фигуры, которые считаются такими немножко левыми. Они будут снимать, или немножко, кто там немножко, они будут снимать кино. Им будут давать кино, потому что они талантливы. Талантливым людям будут снимать кино. Серебряников будет Гоголь-центр в своем...
Тогда у меня вопрос. На ваш взгляд, режиссер творец или режиссер это, вот как это сейчас есть и на Западе, это исполнитель заказа, это профессиональный, высокопрофессиональный ремесленник, мастер. Или это художник?
Если не драматизировать сам термин, то я слышал это из уст Бергмана, который говорит, в конце концов, мы просто делаем стулья, шьем обувь, и не надо, это сказал Бергман. Вот, высочайший авторитет. И от многих очень серьезных людей я это слышал. Тут вопрос, Моцарт мечтал просто зарабатывать деньги. Вот он мечтал зарабатывать деньги, писать музыку, зарабатывать деньги. Бах так и писал свои фуги, зарабатывал деньги.
А Верлену деньги были не нужны.
Вот. И Ван Гог очень хотел продавать картины, зарабатывать деньги. Ведь высокое начинается не со своего желания делать высокое. Высокое начинается, это подарок свыше.
Но вот. Вы художник или вы мастер-ремесленник?
Ну, понимаешь, я про себя сейчас замечательно так себя скажу. Знаете, конечно,
мастер-художник, давайте.
Вот, вопрос другой. Я очень серьезно. Я многим в своей жизни пожертвовал для того, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь. Пожертвовал буквально. Вот, поэтому я к этому очень серьезно отношусь. Но сам себя называть художник, это потом разберутся.
Владимир Иванович, ну, все-таки вот, вот вы говорите, да, в кино, что в советское время были, конечно, прекрасные режиссеры появились, и картины, и все.
А почему так небрежно?
Нет, я говорю, да, я просто к тому, что я не сильно, я сейчас так не могу просто на скидку вспомнить все запрещенные к показу фильмы, просто, ну, известных
фактов. Их очень мало, вы поразитесь, как...
Да, но гораздо больше, например, было в литературе, да, писателей, ну, что их все знают, там, Солженицын, Пастернак,
Аксенов. Ну, и так далее.
Да, все, да, Влад,
список длинный,
все,
да.
Список длинный. Так вот, вы говорите, что... Ну, а как быть вот с этими художниками, с писателями?
Да ничего, сейчас век интернета. Вы знаете, сейчас кинопоказ изменится. Ведь я вам говорю, вот нельзя это сбрать со счетов. Я вот о чем не люблю разговоров о свободе слова. Сейчас это не актуально вообще. Вот такой цензуре. Это не актуально вообще. Пока существует вот эта штучка, которая перед вами, или даже просто мой телефон, который я достану и покажу, понимаете? Все, мир поменялся. Он уже никогда не станет другим. Хорошо это или плохо, это еще неизвестно. Мы еще не знаем, что с этим делать. Но... Он уже никогда не будет другим. Мы, не фантазируйте вы на этот счет.
Мы начинали мы, я напомню, мы очень далеко ушли в нашем разговоре.
Это ваше, я ваш гость, поэтому да. Куда вы меня...
Мы начинали с красных и белых, и мы начинали с опроса о том, на чьей стороне ваши симпатии. Так вот, у 80,5% участников опроса симпатии вызывают белые, а у 19,5% соответственно красные.
И вот последний вопрос. Если коротко, у нас меньше минуты, спрашивают вас, а где проходит грань между пропагандой и искусством? Ну, пропагандой в искусстве имеется в виду, ну, как бы в произведениях искусства.
Да где? Бог его знает. Такой вопрос, он даже не на зыбку, он такой некорректный вопрос.
Как?
Я его даже не понимаю.
Нет, а я вам объясню. Да. Где выражение, как бы выражение мысли художника, а где заказ? Как где проходит грань?
Не знаю. В определенном смысле фильм Андрея Рублёва это был госзаказ. По форме это был госзаказ.
Да, конечно, и фильмы Эйзенштейна были, вот. Можно сказать.
Ну, и «Броневой патент» — это что?
Да, да.
Пропаганда,
да.
Или искусство? Вот. Это и пропаганда, но... и искусство. Это все зависит от таланта. Не талантливо, значит, все равно это значит пропаганда.
А, вот, видите, нашли критерий.
Не талантливо нашли, конечно, это единственный критерий, талантливо или не талантливо. А вот причем, что талантливо, не талантливо, это можно еще при жизни художника определить, талантливо или нет. Гениально или нет, это уже позже.
Ну что ж, большое вам спасибо. Тем временем подошло наше время к концу. Владимир Хотиненко, кинорежиссер, создатель сериала «Гибель империи», ну и не только «Гибель империи». Мы говорили на тему... Герои нации белые или красные, но поговорили заодно и на совершенно другие темы. Карина Орлова, Алексей Дурново. До встречи.
До свидания.
До свидания. Дилетанты.